Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 марта, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. В городе четырехбальные пробки. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие полчаса. Ну, во-первых, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил Соединенным Штатам Америки ответными мерами на решение американского президента ввести таможенные пошлины на поставки стали и алюминия. Говорят о серьезных торговых войнах. А во-вторых, спикер Совета Федерации в России Валентина Матвиенко предупредила об опасности увеличения роли искусственного интеллекта в жизни людей. Насколько это серьезная угроза, поговорим минут через 15.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, председатель Еврокомиссии грозит Соединенным Штатам Америки ответными мерами на решение президента Трампа ввести таможенные пошлины на поставки стали и алюминия. Есть соответствующий релиз Еврокомиссии, там крайние сожаления, а многие говорят о том, что это серьезные торговые войны. Даниил Григорьев, эксперт Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Он с нами на прямой связи. Даниил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что без ошибок произнесли место моей занятости, это мало кому удается.
Ну, у нас получилось. А теперь вы объясните нам, что же происходит между Соединенными Штатами Америки и Европой, и насколько правы журналисты, когда пытаются называть то, что происходит сейчас, предвестником серьезной торговой войны?
На самом деле даже не происходит, а пытается начать в муках происходить то, что должно было произойти уже давно, что анонсировалось Трампом в ходе его избирательной кампании, то есть переход к новой экономической политике, которая будет состоять уже в свободной торговле, а в построении относительно изолированных, замкнутых торговых зон, которые будут внутри себя сотрудничать, кооперироваться и так далее. Но период свободной торговли будет однозначно оставлен в прошлом. Несмотря на мнение многих экономистов, и журналистов, публицистов, которые говорят, что это безумие, ужас, как же можно, границы торговые нужно только открывать, расширять, а не закрывать. На самом деле в экономической истории мы, как минимум с 18 века, можем наблюдать чередование таких длинных циклов, условно говоря, открытых рынков и вот ограниченных, закрытых, протекционистских. Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 году и до сих пор не закончившийся, ставит на повестку вопрос о переходе к этой новой экономической политике, что и должно сделать новое поколение политиков, включая Трампа. Однако сделают ли они это сейчас? Под большим вопросом.
Смотрите, тут дальше в сообщении Еврокомиссии, там ведь указано, что Европа, мол, в ответ на действия Трампа может вообще и ответные меры применять, но правда, которые бы не противоречили нормам Всемирной торговой организации. На сегодня протекционизм, ведь мы о нем говорим, возможен в рамках, которые бы не противоречили нормам ВТО?
Нет, потому что идеология ВТО это открытые границы. Ведь, надо сказать, как бы идеология ВТО это открытые границы в пользу кого? В пользу серьезных, развитых, скажем так, промышленно передовых стран, которые состоят в ВТО. Таким образом, чтобы страны с менее развитой промышленностью и рынком никогда не развились до нормальной степени, а те страны, которым уже удалось развиться, они получали преимущество от своего лидирующего положения. Безусловно, ВТО должно быть, ВТО просто, скажем, это организация, которая создана для другой экономической политики в рамках другого цикла. Она уже не актуальна, правила ВТО игнорируют. Вот Михаил Покровский, историк советский, говорил в начале 20 века, что нормы международного права не нарушает только тот, кто не может. То же самое можно сказать и про правила ВТО. Конечно, можно наблюдать такую смешную, гибридную, противоречивую позицию, когда в рамках организации, чья идеология является полностью открытый свободный рынок, отдельные страны или группы стран, которые могут себе это позволить, занимаются тем, что свой рынок закрывают, защищают, контролируют. Но бесконечно эта ситуация длиться не может, и рано или поздно, хочется надеяться, что рано ВТО будет отброшено, оставлено в прошлом, как реликт эпохи, которая уже вернулась.
Скажите,
точнее, уже не вернется.
Я понимаю, но с вашей точки зрения, насколько вероятно, что вот этот процесс завершения ВТО, вот так аккуратно будем его называть, будут вынуждены устроить люди из Еврокомиссии? Им же надо как-то отвечать Трампу.
Они, безусловно, в этом не заинтересованы, как и текущее поколение политиков не заинтересовано в том, чтобы переходить к какой-то новой политике, потому что это будет означать не просто издание новых законов, каких-то брошюр, изменение тарифов. Нет, это будет сопровождаться мощными социальными преобразованиями, которые мы можем наблюдать в мировой политике последнее время, в том числе и в Европе, Великобритании и тому подобное. Поэтому это текущая правящая элита, что и в США, что и в Евросоюзе, будет этот процесс максимально затягивать, нивелировать, пытаться, как евробюрократия, спустить на тормозах, протянуть еще немножко. В этом, в том, чтобы быть локомотивами подобных процессов преобразовательных, никто из них не заинтересован.
То есть, иначе говоря, эффективно ответить Трампу они сейчас не могут?
Так не факт, что вообще Трамп что-то сделает. Был большой, то есть сколько времени прошло с момента его избрания, на волне энтузиазма, на волне вот этой энергии массовой, мобилизации, которая сопровождала его президентскую кампанию и его победу. Были действительно ожидания, что сейчас он придет, начнет реализовывать все, что обещал, но за это время он растерял большое количество соратников, включая, например, Стива Беннона, который и был как раз главным идеологом такого вот просвещенного протекционизма, если можно так выразиться. Трамп не собрал никакой эффективной политической коалиции. Внутри его, он теряет постепенно поддержку сторонников. Внутри его администрации идут постоянно споры, нет единства, нет понимания того, как в случае чего он будет таранить как Конгресс, преодолевать. То есть, несмотря на все эти заявления, лично у меня есть большие сомнения, что у Трампа это получится, и, соответственно, что будет Еврокомиссии и Европейскому Союзу на это что-то нужно отвечать.
То есть то, что Трамп спустя какое-то время вчера сделал соответствующее заявление, что уже на следующей неделе этот указ подпишет, вас не уверяет?
Ну, много каких указов он подписывал. Можно вспомнить историю, когда так называемые антимигрантские указы подписывал. В результате их отменяли, он опять подписывал, и все сошло на нет. Потому что, США при всех своих плюсах и минусах, это не страна, где один президент просто своим волевым желанием может пойти наперекор интересам всех остальных участников политического процесса, всем остальным элитам, и сказать, я вот решаю так, вот значит так и будет. Там нужно договариваться, а большая часть сторон в этом не заинтересована. Конечно, представители той же сталелитейной промышленности в этом как раз заинтересованы, потому что их отрасли получат серьезные преимущества. Но про остальных участников даже американской экономики такого однозначно сказать нельзя. И ожидать, что вот это вот пройдет все так гладко, плавно, и все согласятся, я бы не стал.
Хорошо. В самом начале разговора вы говорили, что с вашей точки зрения теперь наступает время зонированной свободной торговли, если я вас правильно понял. Что означает эта зонированная свободная торговля, к примеру, вот для нас здесь, в Российской Федерации? Как определить размер этой зоны?
Он может определиться только, скажем, как искусство возможного, он может определиться только в рамках каких-то блоков. Например, в нулевые годы среди экспертов и прочих комментаторов было широко распространено мнение, что сейчас такой зоной станут страны БРИКС. В силу своего схожего политического положения и места в мировой системе разделения труда, они объединятся и вот начнут совместную экономическую политику, независимого от центров мирового капитала. Этого не произошло, были надежды с Евразэс, но политические события последних 3-4 лет показали, что евразийская интеграция тоже тормозит, она не происходит эффективно, и она, главное, не становится альтернативой, например, интеграции европейского типа, которая все большему и большему количеству стран перестает нравиться. Но идея, да, в том, что будут созданы такие большие блоки, зоны крупные из двух государств, в рамках которых уже будет проводиться с большими рынками экономическая политика другого, более такого протекционистского типа, направленная, во-первых, на приоритетное развитие отраслей, а не на демпинг, не на аутсорс, а куда-то, где рабочая сила подешевле, а во-вторых, где будет проводиться в корне другая политика, что касается трудовых прав, социальных и тому подобное. Потому что техническая модернизация и прогресс идут нога в ногу, так скажем, с социальными преобразованиями, с улучшениями условий жизни, что необходимо образование, здравоохранение, что просто необходимо для того, чтобы у вас рабочая сила была более квалифицированной.
Так, это что касается российских перспектив, а теперь о российской выгоде, возможно, 692-й спрашивает. Если вот эта торговая война по стали и алюминию разразится между Еврокомиссией, и между Европой и Америкой, по сути, вы говорите, это маловероятно, но если вдруг это случится, России такой конфликт выгоден?
Зависит от того, сможет ли Россия сыграть, во-первых, на политических противоречиях, которые в данном случае будут все громче о себе заявлять, а во-вторых, на экономических. Для этого было бы крайне желательно, чтобы у России была какая-то, скажем, даже внешнеполитическая и внешнеэкономическая стратегия, чего Россия хочет добиться, как она этого планирует добиваться и т.д. К сожалению, я на данный момент не могу сказать, что такая стратегия есть, и тем более предпринимаются какие-то меры по ее достижению. Скорее ограничиваются представители власти какими-то абстрактными заявлениями о привлечении инвестиций, снижении роли государства и прочим-прочим, что, честно говоря, уже давно, во-первых, не получится, во-вторых, даже если бы получилось, было малоэффективным.
Так что спасибо.
Теоретически, конечно, может, но по факту я не уверен, что получится грамотно на этом сыграть.
Спасибо. Даниил Григорьев, эксперт Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, был с нами на прямой связи. Сейчас мы поговорим об этом. Итак, свободная торговля или свободная торговля с оговорками? Вот с вашей точки зрения, что правильно? Или, как это говорил Даниил Григорьев, свободная торговля, но только зонированная. Он говорит, с его точки зрения наступает время такой организации торговли в мире. Но через несколько секунд.
Новость часа.
Вы знаете эту историю насчет газа и «Газпрома» с Украиной. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Это заявление делает руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. И вот уже есть ответ. Польская компания до конца марта поставит «Нафтогазу» вместо «Газпрома» 60 миллионов кубометров газа. Есть сообщение, срочное сообщение только что появилось. «Нафтогаз» и польская компания заключили договор на срочные поставки газа в марте после решения «Газпрома» не начинать поставки газа на Украину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, что такое торговля? Что с вашей точки зрения более справедливо? Свободная мировая торговля или такая свободная торговля, но зонированная? Причем зоны складываются, что называется, сами собой. И если так, то что такое зонированная свободная торговля, в которую попадает и Российская Федерация? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий.
Да, прошу.
Добрый день. Ну, конечно, нас выглядеть какие не помогут нам ничего, потому что у нас олигархи сидят в 90-х годах.
Нет. Слушайте, вот давайте да. Опять, Олег, у нас есть конкретный давайте. Вопрос, правда?
Давайте. Угу. Какой вопрос?
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это очень важно, чтобы вы дозванивались и говорили по теме. Ну, потому что тогда это интересно хотя бы говорить. А вот Олег, получается, говорит все время об одном и том же. 7373948, может быть, это важно, но сейчас мы немножко о другом. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, по поводу разделения мира на экономические зоны хотел. Если
да, вы в эфире, тема. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, ведущий. Ну, на самом деле, точка зрения правильна, потому что мы сами это наблюдаем, как мир делится. То есть, вот, казалось бы, еще 15 лет назад невозможно было бы представить себе то, что Америка с Европой грызутся на ножах из-за денег. А сейчас
да
мы
ну,
это видим.
Это было и прежде.
Ну, нет, они грызлись из-за денег, но не угрожали друг другу танцами и прочими какими-то делами. Они
ну, у них вот ровно все то же самое происходило в связи со сталью и алюминием. Может быть, в меньших объемах. Но это давняя история. Она просто так или иначе развивается то больше, то меньше.
То больше. Ну, настолько в меньшей степени, что это было, грубо говоря, незаметно. Тем более, это сталь и алюминий. То есть, ну да, вот 5 или 6 лет назад начали давить немецкие концерны, то есть вот, где-то в течение 10 лет, получается, если я правильно понимаю, вот, помню, там немецкие концерны начали очень сильно давить американцы, технологии, ну они всегда как бы рейдили технологии, вот, но просто последние 10 лет это стало приобретать вот именно такой...
Но с вашей точки зрения будущее это каково? Насколько мы будем закрываться по границам?
Ну, мне кажется, мы будем очень сильно закрываться по границам. То есть будет несколько таких зон, получается, европейская, наша, азиатская, скорее всего, американская. То есть получится там у Южной Америки как-то выделиться хорошо, но не получится.
Тогда хорошо, раз вы сказали, а это ваша формулировка, наша будет. А наша это какая? Кто в ней, кроме нас?
Ну, хотя бы там, хотя бы часть БССР. Вот, потому что...
Ну, какая? Кому вы туда приписываете?
Украина, Белоруссия,
Украина?
Средняя Азия. Ну, не надо удивляться, это вот сейчас пока у нас тяжелые какие-то отношения. Буквально 5 лет, буквально немножко изменить. Все равно поменяется экономическая политика. И потому что иначе Украина просто распадется как государство, его просто разорвут.
Понятно. Существует не столько политические, сколько экономические правила формирования таких зон, говорите вы. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел сказать, что это отлично, что мир приходит в такое состояние, когда создаются мини-агломераты, внутри которых происходит торговля. Это хорошо тем, что эти агломераты не акцентируют внимание на стоимости, которая сейчас является превалирующим некоторым фактором в выборе тех или иных поставок или услуг, неважно чего. И это хорошо из-за того, что...
Нет, это может быть хорошо только из-за того, что появляется конкуренция между агломерациями.
Нет, всегда будут корпорации межнациональные, которые эти агломерации между собой как-то сконнектят для каких-то больших проектов, там, для полетов в космос или для чего-то остального, а мини-агломерации хороши для мира глобального, понимаете? Нам не нужно везти танкер кроссовок из Китая, чтобы... потому что это дешевле. Мы делаем кроссовки здесь, и это выгоднее. Мы не сжигаем тонны мазута для того, чтобы перевести эти... То есть в такой...
Но почему вдруг это... Подождите. До существования вот этих местечковых агломераций, которые мы обсуждаем, было примерно то же самое, и получалось, что привезти кроссовки из Китая как раз дешевле, чем сделать их здесь.
Ну, сейчас-то это просто... Тогда в мини-агломерациях не будет оглядка на стоимость. Тогда, собственно говоря, кроссовки будут шиться внутри агломерата. Не потому, что это дороже или дешевле, а просто потому, что это внутри агломерата.
Но если мы не смотрим на стоимость, значит, она растет. Это правило.
Безусловно. Но тут же идея в том, чтобы не зависеть от стоимости. В принципе, стоимость – это некая абстрактная величина.
Это конкретная величина из нашего с вами кармана.
Безусловно, но это не факт, что она должна быть какой-то определенной. Она устанавливается спросом и предложением, тоже некоторыми абстрактными величинами.
Понятно, спасибо. Свободной торговли, пишет 692-й, по факту и не было политики протекционизма, и до сегодняшнего дня придерживались все, кто мог.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы живем в удивительное время, когда стираются границы между настоящим и будущим, когда новая технологическая реальность влияет на все сферы жизни человека, включая производственные отношения и характер труда. Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу, они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин. Это популярный сюжет фантастики, такую угрозу сбрасывать со счетов нельзя. Это не я говорю, это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня предупредила об опасностях увеличения роли искусственного интеллекта в жизни людей. Я цитирую высказывание Матвиенко по каналу РИА Новости. Матвиенко указала, что вместе с внедрением новых технологий освобождается большое число работников сфер промышленности, сельского хозяйства и услуг. Появляются, правда, и новые профессии, которые требуют обучения. Это другая проблема. А вот проблема восстания машин. Насколько мы действительно близки к тому, чтобы искусственный интеллект столь серьезную роль в нашей жизни, так или иначе играл, чтобы мы уже могли опасаться его. Его собственного поведения, независимого от человека. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948, телефон прямого эфира. К нам присоединяется, насколько я понимаю, Александр Демидов, он директор направления облачных сервисов 1С Bittrex. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Матвиенко не слишком рано заговорила об опасности увеличения роли искусственного интеллекта в нашей жизни?
Я думаю, что данный разговор возник из-за того, что вообще обыватели, обычные пользователи немножко путают понятие искусственного интеллекта, обучения с реальным термином машинное обучение. Поэтому, на мой взгляд, пока еще об этом говорить рано, потому что машинное обучение, оно очень сильно отличается от того обучения, которое проходит человек, и от его интеллекта.
Хорошо, тогда все-таки про восстание машин чуть подробнее. Насколько оно возможно сегодня?
А в настоящий момент у пользователей опасения о восстании машин ассоциируются, наверное, с голливудскими фильмами, восставшими роботами, войнами и тому подобными вещами. Я думаю, что до таких картин нам еще очень-очень далеко, а реальные опасения могут вызывать совсем другие области. Например, то, что значительное количество профессий будет заменено роботами, автоматизировано просто за счет того, что робот лучше, чем человек, сможет какие-то вещи, рутинные операции выполнять и делать. Или же использование технологий машинного обучения, то, что называют искусственным интеллектом, в кибершпионаже, в киберугрозах, в кибератаках и тому подобных вещах. То есть прямого восстания машин в ближайшем будущем, я думаю, не будет. Но использовать машинное обучение и искусственный интеллект в каких-то иных сферах, конечно, будут уже в самое ближайшее время.
Но, возвращаясь к этой формулировке восстания машин, разве, к примеру, когда работает, допустим, автоматизированная линия метрополитена и происходит сбой, это, безусловно, не восстание машин, но это сбой примерно по значению, в некотором смысле, имеющий смысл, как восстание и война. Но они не работают, все, встали, мы ничего не можем сделать.
Конечно, и чем больше вещей у нас будет автоматизировано, тем больше мы будем зависеть от надежности, от резервирования всех подобных систем. Но в ближайшем будущем такая система не решит, что давайте мы сейчас дверями в метро зажмем людей и причиним им какой-то вред или боль.
Но это не может произойти без решения, а в результате технического сбоя.
А в результате технического сбоя, конечно, может. И чем больше у нас будет подобных вещей, автоматизированные линии метро, системы энергообеспечения, водообеспечения и тому подобные вещи, да, тем более мы будем зависимы. Но это значит, задача человека сделать эти вещи зарезервированными, отказоустойчивыми. Но речь о восстании машин, конечно же, не идет.
Хорошо, тогда последний вопрос. Спрашивали ведь москвичей, вы наверняка слышали об этих цифрах, и 49% граждан сказали, что они хотели бы, чтобы вместо них вкалывали роботы. Помните эту песню из «Приключения электроников»? А вот люди, 50% хотят того, чтобы вместо них вкалывали роботы. Они потом не пожалеют?
Мне вообще эта цифра показалась очень удивительной, я тоже о ней слышал. А это означает, что зарплату тоже будут получать роботы. Потому что если человек, полностью его труд можно заменить роботом, это значит, что этого рабочего места для человека больше не остается. И это значит, что многие профессии будут заменены трудом роботов, многих профессий просто не будет, и будет более высокая конкуренция вообще в принципе за рынок труда.
Скажите, как скоро это произойдет с вашей точки зрения?
А вот это может произойти уже в ближайшее будущее. Уже сейчас можно во многих супермаркетах увидеть кассы, которые не требуют обслуживания кассирами. Amazon запустил тестовый магазин, который полностью без труда людей работает. Беспилотные такси все более-более становятся продвинутыми, концепты уже работают. И тут уже вопрос скорее законодательного регулирования. Поэтому многие профессии, водители, кассиры, может быть, какие-то вещи, касающиеся обучения, могут быть вполне заменены роботами, и это достаточно широкий круг профессий.
680-й пишет, это тоже в некотором смысле шутка, но в каждой шутке, что называется, есть. В первую же зиму армия машин в России замерзнет. Надо только морозов дождаться, нет?
Нет, конечно, нет.
Спасибо, Александр Демидов, директор направления облачных сервисов компании 1С Битрикс, был с нами на прямой связи. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупреждает об опасности увеличения роли искусственного интеллекта в жизни людей. Александр Демидов говорит, что рано вообще-то бояться, но по сути подтверждает эту опасность, потому что говорит, что, искусственный интеллект и не скоро. Но вот рабочие места человеческие роботы будут занимать уже почти завтра. 7373948, телефон прямого эфира. Это наша с вами перспектива, перспектива ближайшего времени. Или вы так не считаете? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Я считаю, что это радужная перспектива. Больше вреда, чем люди наносят друг другу и планете, вообще представить невозможно. Если искусственный интеллект захватит власть, то это нам только благо будет, как хороший пастух, он наше стадо как-то организует.
Почему вы полагаете, что искусственный интеллект, к примеру, для того, чтобы эту гадость убрать, не начнет нас уничтожать? Вы же сами сказали, с людьми очень плохо и неудобно.
Он уничтожать нас будет не так, как вы думаете, как Гитлер или там Наполеон. Нет, он просто постепенно сведет человечество к разумному пределу, к разумному минимуму, и будет зеленая планета, и мы будем сами счастливы. Самое главное, что
вы думаете, что хорошо. Вы будете среди тех, кто будет счастлив?
Нет, почему? Я до этого не доживу, но я думаю, что я бы пожертвовал. Если бы сейчас был выбор, вот повесься и, так сказать, и
будет. Ой, не надо, ну зачем о таких гадостях говорить? 879-й пишет, что с его точки зрения лучше зависеть от человеческого фактора, чем от программы, которая просто словила глюк. Действительно, может быть. Хотя, с другой стороны, люди часто бывают совершенно непредсказуемы. В отличие от программ, которые ловят глюк с какой-то периодичностью. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 марта, пятница, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин, в городе пятибалльные пробки. Мы продолжаем разговор о главных новостях этого дня. Вот тема на ближайшие 20 минут. Суд в Подмосковье заставил хозяев выгнать свою собаку из квартиры. И паралимпийские зимние игры, по сути, начинаются. Во всяком случае, процедура регистрации российской делегации, спортсменов и персонала уже прошла. А наши, напомню, будут выступать в качестве нейтральных участников.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Подмосковье дело было в Можайске, там прошли слушания, и суд заставил хозяев выгнать свою собаку из квартиры. Слушания были в Можайске. Еще раз напоминаю, у хозяев была собака породы родезийский риджбек, и на них пожаловались соседи, которые утверждают, жить в доме невозможно из-за невыносимого лая. 3-4 года собака каждый день воет в ночное время. Полиция и городская администрация проводили проверки, беседовали с хозяевами, но ситуация не изменилась. И вот в результате суд частично иск удовлетворил. В общем, собаку нужно выселить, но, правда, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей суд не присудил. Как это будет работать, я, честно говоря, не очень понимаю. Но тут важно понять, что это, в некотором смысле, шажок в определенную сторону. Можно это рассматривать как то, что в ближайшее время многие соседи захотят выселить собак из соседних квартир. Зоозащитница Дарья Хмельницкая к нам присоединяется. Дарья, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вы не боитесь вот таких перспектив? Все начнут выселять соседских собак?
Вы знаете, я не боюсь, потому что я думаю, что законодательно это могло быть только исключительно как нарушение звукового режима, ну вот по ночам, и это не относится к собаке, это может быть дрель, это может еще какой-то звук, понимаете, но применимо в данном случае ко всем животным это не может быть.
Нет, я-то как раз говорю о собаках, и не секрет, что в отличие от кошек они лают.
Не секрет, что они лают, и ситуация ужасная, именно по отношению самого хозяина к данному животному, потому что за 4 года не справиться с тем, чтобы собака не выла, это, конечно, нонсенс, и я бы тут еще бы и хозяина бы оштрафовала по полной, по меньшей мере, но, к сожалению, видимо, такого законодательства нету, чтобы его применить.
Скажите, вот это вот ваше утверждение, что за 4 года можно любую собаку приучить, к примеру, не выйти, я бы добавил, конечно, видимо, не лаять, ну и так далее, это действительно так?
Ну, конечно, это так. Для этого есть кинологи, есть форумы, на которых можно изучить этот вопрос. И, честно говоря, мне вообще непонятно, насколько там присутствовал хозяин по ночам дома, если собака выла. Как он тоже не спал 4 года, как и все соседи, которые жаловались на эту ситуацию.
Хорошо, я понял. Зоозащитница Дарья Хмельницкая была с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Хозяева собак и соседи хозяев собак. Вот кто нам нужен в прямом эфире. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Это Виктор, да. 26-й. Я бы, кажется, не то, что собаку, я бы хозяев вот выбросил. Вернее, это самое, выставил на улицу.
Виктор, это невозможно по законодательству.
Потому что я тоже являюсь соседом, а там, значит, собака. Гав-гав, гав-гав. Ну, сколько можно? И я с ней, как бы, ругаюсь и так далее, и тому подобное. А ей хоть бы что. Я говорю, ну, завели скотину, ну, смотрите за ней, правильно?
Ну, правильно.
Никому ничего не надо, спасибо.
Но все равно выселить хозяев вряд ли получится от того, что там какой-то шум. Хотя, может быть, кто-то из наших слушателей-юристов дозвонится до нас и выяснится, что за любой шум можно вот так вот взять и потребовать этот шум прекратить. Но тогда возникает вопрос 692-го, а что тогда, в этой логике можно выселить младенца, который плачет по ночам, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Это проблема, о которой часто говорят, но вот теперь есть судебное решение. Собаку решили выселить. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Как раз звонит юрист, о котором вы вспоминали вот буквально сейчас.
Мы дело ждали том, вас, да.
Да-да-да. Существует закон о тишине.
Так.
Существует закон о тишине, и если, как предыдущий оратор сказал, что эта скотина шумит, то если она шумит, эта скотина в неурочное время, в соответствии с законом о тишине, то можно уже вести речь о том, чтобы вызывать соответствующие комиссии.
Хорошо, хорошо, я понял. Смотрите, да. Дальше у нас ведь возникает, вместо собаки может оказаться дрель. Тогда мы что, дрель выселим? А младенец окажется, младенца выселим?
Минуту, Юрий. Дело в том, что мы сейчас говорим о собаке. Вот смотрите, если, предположим, дрель внеурочная, в соответствии с законом, время шумит.
Ночью,
шумит.
Да.
Приходит комиссия, приходит участковый и так далее, и возникает запрет на проведение, ну, скажем, ремонтных работ с использованием дрели
так.
или иных инструментов, которые создают шум.
Так.
А если та же комиссия приходит, но собаку-то невозможно, дело в том, что хозяин квартиры может не использовать дрель, то есть это от него зависит, но ведь он не может отвечать за собаку, которая лает.
Не, он может, это его имущество.
Но это живое существо.
Нет, это его имущество, вы же знаете, что это...
Наверное, это живое имущество, давайте так скажем.
Ну, и что?
Живое существо, которое он не может спрятать чемодан, там, я не знаю, в 7 вечера, и не использовать его. Это живое существо будет поступать так, как считает нужным.
Но,
он же не может лишить собаку голосовых связок, скажем так, да?
Ну вот смотрите,
перестать лаять.
Во-первых, да. У нас была зоозащитница, которая утверждает, что любой хозяин может да. научить собаку этим не пользоваться в нужное время. С другой
не
стороны...
Не пользоваться чем?
Ну, Юрий, извините. Связками живыми, чтобы не лаяло.
Хорошо.
А во-вторых, возникает вот эта история из Можайска, согласно которой теперь хозяева своего риджбека выселить должны.
Выселить, совершенно верно. Нет, я не говорю, что я выступаю за этот закон. Я говорю, что каким образом можно использовать некие механизмы для того, чтобы, если быть на стороне тех, кого не устраивает этот шум, ну, то есть использовать против хозяев собак. Теперь хозяева собаки, в свою очередь, могут ориентироваться, наверное, на какие-то иные законы, которые позволят им сосуществовать со своими скотинами в квартире и дальше.
Понятно, спасибо. Но пока, во всяком случае, мы знаем, что есть другой случай, который не позволит существовать хозяевам со своим риджбеком в одной квартире. 7373... Никакой он не юрист, утверждает Евгений, и Алекс тут же присоединяются к нему через Телеграм. Напомню, Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
А у нас, Юрий Владимир, а у нас аналогичная ситуация. Собака воет уже 3 года. Но единственный нюанс, что она в частном доме воет.
Ну и что?
И мы ходили, а нам говорят, ну на улице как, откуда вы отличите, что это за забором, как хозяин объяснил, воет. Или, может, бродячая воет возле ихнего забора.
А, это на улице, понятно, это проблема нерешаемая. Таким образом, мы говорим только о многоквартирных домах. Вряд ли вот этот прецедент из Можайска поможет людям в частном секторе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, это Евгений, Москва. А, помнится мне, в Петербурге приняли закон.
Про топот котов?
Топот котов, да-да-да, именно это, да-да-да-да. Но это он же работать должен.
Но на самом деле топот котов или что-то подобное звучало уже... Нет, меня другое интересует. Пусть они не топают, эти ваши коты. Но что делать действительно в ситуациях, когда вот, к примеру, вам не нравится, что в соседской квартире регулярно лает собак? К примеру, по ночам. Нет, она зак...
Нет, секунду. Это прежде всего воспитание. Воспитание. Вот ваша защитница наша, точнее, вот предыдущая, она правильно сказала, есть кинологи, есть школы. Но бывают, конечно, собаки выбраковки абсолютные. Их научить невозможно.
Все, такое тоже бывает. Выселя. Нет, а тогда вот вопрос 692-го про маленького ребенка.
Ну, а что ребенок? Ребенок — это как бы наше все.
Но шум-то, шум-то запрещен, у нас есть закон.
Я думаю, что тоже, если там проблем особых нет, там, ну, с воском что-то еще такое. Ну, как-то справляли всю дорогу, ну, что, ну, не было таких, чтобы уж...
Справлялись.
Ну, не ребенок, что вы себя...
По-разному справлялись, а теперь появляются судебные решения. Теперь так.
Ну, на ребенка я не слышал, что были подобные нет. судебные решения.
Не, так вы и про собак не слышали до этого. У меня собака-сосед постоянно стучит, прыгает, сверлит и тому подобное. В данном случае 321 использует словосочетание через дефис. Собака, дефис, сосед. А может, собака лает, потому что грабитель лезет. Ипатий, напомню, речь идет о многолетней истории. Тогда получается, что грабитель лез в соседскую квартиру в течение 4 лет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Так. Алло. Да, вы в эфире.
Значит, я проблему так решил. В соседнем доме у нас завели кавказца, да, значит, это самое. И тоже по ночам этот кавказец начал лаять, что все вокруг спать не могли, значит, соседи начали тоже жаловаться. И я просто однажды днем, я слышал, что они находятся, ну, соседи за забором тоже все слышат. Я на улице с соседкой разговариваю, я говорю, да надо пару котлет туда, значит, в котлеты положить, это самое, ну, как его там, крысиный яд или что-то такое, в общем. Ну, я просто припугнул. Я знал, что соседи слышат это.
И они, и они смогли что-то сделать?
Ну, соседи это слышали, я потому что говорил это очень громко. Все, в эту же ночь собака была убрана в вольер, ну, куда-то там, да? И все, по ночам они стали запирать сразу, ну, вот после этого случая стали запирать собаку, все.
В общем, понятно, с этим можно работать, можно запугать, можно вот добиться судебного решения. 118-й пишет, что суд может обязать сделать звукоизоляцию. А Алекс говорит, тут ведь еще одна история с собаками странная. Вот, допустим, суд сказал выселить собаку. Я прихожу завтра к соседям, а у них опять собака. Я говорю, подождите, ну, вашу же собаку выселили. Они скажут, а это другая. Это другая. А, действительно, может быть и так. Попробуй докажи, пишет Алекс 586. Заставить сделать звукоизоляцию. Разве это не вариант, пишет Алекс из Туманов. Но на самом деле, вот уже упомянули, что якобы бывали и такие варианты. 7373948. Собаку выселяют судебным решением, потому что она слишком громко лает по ночам. Скорее всего, именно в этом проблема. Это шум. Шуметь по ночам нельзя, котам топать нельзя. Правда, это в Питере, насколько мы понимаем, но вообще-то нигде шуметь нельзя, просто в Питере это называют топот котов. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Антон, Москва. Ну, на самом деле, я знаю достаточно более гуманный способ.
Не, мы сейчас не о способах.
Обратиться к ветеринару и подрезать собаке связки, чем ее выселять куда-то и создавать проблемы хозяевам.
Нет, если хозяева не решают эту проблему сами, тогда им говорят, ну хорошо, выселяйте.
Можно также по решению суда, можно же также обязать их
подрезать к ветеринару. Интересно, пусть суд не выселяет собаку, а заставляет подрезать ей связки. 7373948. Это, кстати, не только наш 19-й слушатель предложил. Есть несколько уже сообщений на СМС-портале. Слушаем вас.
Да, так это давным-давно в Германии практикуется, там сотни тысяч этих решений, когда если любишь и не можешь расстаться со своим животным, животные партнеры, то там действительно существует операция, она совсем недорогая, иногда даже какие-то там есть вещи, что подрезают голосовые связки у собак, и они лают практически беззвучно. И, да, а что вы еще спрашивали?
Нет, все, спасибо. Мы как раз просто обсуждаем вот эту перспективу. Теперь, когда появился вот такой вариант, судебное решение с выселением собаки, что это поменяет и не может ли это стать массовым способом выяснения отношений между соседями? Слушаем вас.
Здравствуйте. В моей практике, вернее, в практике дочери был следующий случай. Она живет на границе с лесным заповедником, и прямо на самой границе разводят каких-то очень мохнатых маленьких коров и бычков. И вот один бычок то ли сбесился, и он вопил страшно. Ему сделали операцию на связках. Правда, не удаляют связки, подрезают, а что-то с нервными окончаниями. И крайне потешно было глядеть, как вот он мычит, но абсолютно беззвучно. Правда, это было в другой стране, в Германии, но лет 5 назад, даже, помню, звали Иохана с этого бычка. Но дело в том, что мы же стремимся как бы быть цивилизованными, и, в общем-то, на самом деле, кому какое дело? Если ты не умеешь воспитать свою животину так, что она мешает окружающим, какая разница, что она засоряет? Гадит на дороге или...
То есть, все-таки мы исходим из того, что сам должен был, поэтому мы заставим тебя.
Ну, а как? Ну, посмотрите, ведь там, где начинается, начинается свобода одного, кончается свобода другого. Если ты свободен от воспитания своего животного, ну, я же не должен страдать от того, что оно по ночам там мычит. Притом, ладно, собака лает, это же вообще караул. Особенно если это даже не бычок, а ишак.
Понятно, спасибо. А еще раз напомню, в Можайске суд заставил хозяев выгнать свою собаку, потому что она много месяцев, говорили, последние 3-4 года, каждый день выла в ночное время.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Процедура регистрации российской делегации спортсменов и персонала, участвующих в 12-х паралимпийских зимних играх 2018 года в качестве нейтральных участников, прошла в Пхёнчхане. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России. Наша делегация меньше, чем на основной так называемой Олимпиаде. Там 72 человека, из них 9 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12, кто будет участвовать в соревнованиях в лыжных гонках и биатлоне, 5 спортсменов ведущих, а также трое в сноуборде и команда по кёрлингу из 5 спортсменов, а также 38 сопровождающих и официальных лиц. МПК, как говорят, продолжает рассматривать допуск к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые еще хотят соревноваться на паралимпийских зимних играх, то есть количество наших участников, которые будут выступать под паралимпийским флагом, может от 72 еще увеличиться. Депутат Государственной Думы и заслуженный мастер спорта России по арм спорту Владимир Крупенников к нам присоединяется. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько важно то, что наши спортсмены участвуют в паралимпийских играх, пусть даже и в таком качестве?
Ну, я думаю, что, конечно, это прежде всего очень важно для самих спортсменов. Обидно, что очень многие ведущие спортсмены попали туда. Для этого как бы Международный паралимпийский комитет сделал все возможное. Самое обидное, конечно, это то, что не было названо ни одной фамилии, по сути, которым конкретные претензии по применению допинга. А приняты намного более жесткие, нежели были приняты по отношению олимпийской сборной России. И это, конечно, вызывает удивление. Видимо, очень ему хотелось показать, что проблема допинга в России носит государственный характер, и поэтому вот наши паралимпийцы стали такой разменной монетой в грязной политической игре. Мое такое мнение, потому что по паралимпийцам конкретно до сих пор ни одной фамилии названо не было, и почему наш паралимпийский комитет был выведены из состава Международного паралимпийского комитета, почему на нас наложены такие ограничения, совершенно непонятно.
Скажите, насколько вы обладаете этой информацией, можно ли говорить о том, что если бы наш Олимпийский комитет восстановили в МОК, то что-то подобное, скорее всего, произойдет и с Паралимпийским комитетом, или это совсем независимые структуры?
Ну, по логике вещей, это должно быть, конечно, организация независимые друг от друга, ну, скажем так, юридически независимые, но если устанавливается членство нашего Олимпийского комитета, которому действительно были определенные претензии и назывались, по крайней мере, фамилии, и хоть что-то было доказано, почему такие же санкции были применены к нашим паралимпийцам, вот это совершенно непонятно. По логике вещей, конечно, Паралимпийский комитет международный должен был бы восстановить наш Паралимпийский комитет в членстве после того, как МОК восстановил Олимпийский комитет России. Но этого не произошло. Ну, я надеюсь, что это произойдет также сразу после Олимпиады. Жалко, конечно, что очень много спортсменов, половину, даже больше половины пропустили этот сезон. Очень, конечно, обидно, но я надеюсь, что вот после проведения уже этих игр все образуется и
Еще один вопрос.
Будем восстановлены в правах, да.
Да, и опять начнем собирать очень много медалей. Это не секрет, что паралимпийцы действительно хорошо брали медали. Это прямо,
ну да,
скажем.
Вы посмотрите, кого они не допустили до соревнований. Они не допустили наших ведущих лыжников. Понимаете? То есть они не допустили тех людей, которые совершенно точно завоевали бы высшие награды чемпионата, ну, Олимпиады. То есть, ну, правильно, это же, ну, понятно, это читается, вот, ну,
даже... Но можно еще один вопрос? Все-таки даже в связи с вот Олимпиадой, которая закончилась, очень часто вспоминали, что нам нужен не столько спорт высших достижений, сколько массовый спорт. Есть ли такая же проблема в паралимпийском спорте? Ведь здесь 72 человека поедут. Можно ли говорить, что за ними стоят тысячи паралимпийцев, то есть людей, которые занимаются массово спортом, ну, что называется, для здорового образа жизни?
Вы не забывайте, что из 72 человек, которые поедут, только 29 спортсменов. 5 человек – это те, кто ведут слепых спортсменов, а остальные – это сопровождающие лица. То есть, дело выступает у нас 29 спортсменов только. Проблема паралимпийского массового спорта, она еще более острая, нежели проблема здорового спорта массового. То есть, действительно… Развивать надо всячески, и я считаю, что спорт для инвалидов – это, ну, действительно очень важно. Это то, чем человек, то, что может человека вернуть к жизни. В случае, если человек получил тяжелую травму, он ее испытывает не только физическую, но и психологическую. И как раз вот спорт – это та отдушина, которая многих людей вернула к жизни полноценно, я имею в виду, именно вот психологическое даже. Вот, за... опять свои силы вернуть нормальной полноценной жизни.
Спасибо. У нас какие-то проблемы со связью. С нами был депутат Государственной Думы Владимир Крупенников. Он заслуженный мастер спорта России по армспорту. Он не участвовал в паралимпиадах, но мы говорили как раз о значении паралимпийских игр сегодня, процедуры регистрации российской делегации спортсменов и персонала, которые будут участвовать в 12-х паралимпийских зимних играх, прошла в Пхёнчхане. Наши будут выступать в качестве нейтральных участников. Далее программа фильма.